Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 912-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами сегодня подошли к короткому и весьма примечательному посланию. Это послание к Филимону. Это одно из самых коротких личных писем, которые записаны в Библии. На самом деле существует ведь несколько форм письменного откровения. Бог открывался и открывается через закон, то есть книги закона, исторические книги, поэзию, пророчество, Евангелие. Ну и также Бог открывается, разумеется, и через послания. И вот послания-то ведь тоже бывают разные. Есть послания, которые написаны церквям, ну, например, послание к Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам, Коринфянам, Римлянам. Есть послания, которые написаны к конкретным людям, например, к Титу или Тимофею. Я считаю, что Павел даже не предполагал, что вот это послание, послание к Филимону, войдет в Священное Писание. Сегодня, читая это письмо, мы как бы смотрим через плечо апостола Павла, когда тот пишет это послание, или Филимона, когда он это послание читает. И у нас тут будет такое ощущение, которое похоже на беседу по телефону, когда мы слышим разговор только одной стороны, и нам нужно бывает додумывать, домысливать, что же здесь происходит. Мы слышим только слова апостола Павла, обращенные к Филимону. Все остальное приходится реконструировать. Мы знаем, что Филимон жил в Колоссах. Это город, который находился во Фригии, это территория современной Турции. Конечно, Колосс там уже нет, но тогда, во времена апостола Павла, там был большой город. И апостол Павел уже ведь написал одно послание христианам этого города, колоссянам. Павел, скорее всего, не бывал в Колоссах. Однако он служил более 2 лет в городе Эфес, который находился недалеко от Колосс. И, скорее всего, через это служение покаялся богатый человек из Колосс. Этого человека звали Филимон. У Филимона был раб, которого звали Анисим. И Анисим однажды решил убежать от своего хозяина. Причем, как выясняется, он не просто убежал от Филимона, он еще и обокрал Филимона. И вот, чтобы Анисима не нашли, он решил спрятаться где? В большом городе, в Риме, где можно затеряться среди толпы, ну и жить более или менее спокойно. Кстати, Анисим ведь преодолел достаточно долгий путь от Колосс до Рима. Но он не стал главным путем Анисима. Был куда более важный путь, который Анисиму еще предстояло пройти. Но вот интересная штука. Конечно, Анисим мог затеряться в Риме. Однако я думаю, что очень скоро Анисим понял, что бывает свобода в рабстве, а бывает рабство в свободе. Ну вот, например, когда Анисим еще был рабом, ему не надо было думать, например, о том, что поесть. Об этом заботился его хозяин, его господин. И вот в какой-то момент, я думаю, Анисиму захотелось домой. И вот примерно в это время он познакомился с человеком по имени Павел и услышал, как Павел проповедует. И Анисим понял, что Павел на самом деле свободен, хотя и был в цепях, в оковах. И именно Павел привел Анисима ко Христу, рассказал ему о том, что Христос умер за него и воскрес на 3-й день за его грехи, ради его оправдания. И Анисим покаялся через апостола Павла. И вот он хочет исправить ошибки своей прошлой жизни, если хотите, ошибки своей молодости. И он признается апостолу Павлу, что он беглый раб из города Колоссы. И Павел говорит: «А, ведь в Колоссах есть христианская церковь». И оказалось даже, что Павел знаком с хозяином Анисима, Филимоном. Более того, выясняется, что Филимон тоже пришел к вере через апостола Павла. И в каком-то смысле Филимон оказывается даже должником апостола Павла. И вот Онисим решает возвратиться домой, в Колоссы, к Филимону. И Павел его в этом решении поддерживает. Иногда, когда мы об этом говорим, нас упрекают, что мы поддерживаем рабство, которое давно уже побеждено. Скажу вам, однако, что в этом послании нет ничего ни за рабство, ни против рабства. Однако есть в нем проповедь свободы, которая выше всего в нашем мире. На самом деле ведь рабство существует и сегодня. Миллионы людей находятся в алкогольной зависимости, в наркотической зависимости, в рабстве самых низменных страстей, в рабстве погони за деньгами, погони за прибылью, погони за славой, за карьерой. Людям кажется, что они свободны. Однако Иисус говорит, что мы станем подлинно свободны только тогда, когда Сын освободит нас. И вот Павел как бы говорит Онисиму: «Да, ты вернешься домой, ты вернешься к хозяину, но не просто так. Я напишу для тебя сопроводительное письмо». Вот это письмо сегодня перед нами. Это и есть послание к Филимону. Читаем первый стих послания к Филимону. Тут всего одна глава. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему». Очень важно здесь заметить, что апостол Павел не называет себя апостолом. Когда он пишет церквям, он напоминает о своем особом служении, но здесь личное письмо. Ему не надо защищать и обосновывать свое апостольство. Ему не надо никому ничего объяснять. И апостол Павел говорит о себе с несколько другой стороны. Он узник Иисуса Христа. Нет, это не значит, как некоторые пытаются читать, что он узник ради Евангелия Иисуса Христа. Если бы было так, то апостол Павел так бы и сказал. Он же говорит просто «узник Иисуса Христа». В эти узы, в эти оковы заключили его не иудеи и не римляне. В эти оковы заключил его сам Христос. Зачем? Это неизвестно. Но зачем-то Христу это было надо. И апостол Павел понимает, если воля Божия для Павла быть в узах, то он будет в узах. Если воля Божия быть свободным, то он будет свободным. Если воля Божия заболеть, то заболеет. Если выздороветь, тогда выздоровеет. Павел принадлежит Иисусу Христу, и он доволен, что бы ни происходило с ним. И мы с вами, читая послание к Филимону, говорим о том, что это одно из посланий из заключения, так же, как послание к Ефесянам, Колоссянам и Филиппийцам. И вот Павел приветствует Филимона и от себя, и от Тимофея, своего брата во Христе. Думаю, что Павел готовит почву, чтобы просить о чем-то Филимона. У Филимона греческое имя, а вот Апфия – имя фригийское. Давайте прочитаем второй стих. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Дело в том, что слово «сестре» отсутствует во многих рукописях. А написано просто «и Апфии, возлюбленной». Многие предполагают, и я разделяю это предположение, что Апфия – это жена Филимона. И тогда можно сделать такую реконструкцию. Когда-то молодой греческий бизнесмен Филимон отправился не на запад, куда люди обычно в то время шли, а на восток. И вот он пришел во Фригию, в Колоссы и начал свое дело. И стал богатым человеком. И познакомился здесь с фригийской девушкой по имени Апфия. И женился на ней. И оба они со временем стали христианами. И у них также был сын Архип. Да, я предполагаю, что Архип, упомянутый во втором стихе, это сын Филимона и Апфии. Да, это, конечно, реконструкция. Кто-то согласится, кто-то нет. Но вот дальше то, с чем невозможно не согласиться. Мы узнаем, что в их доме собиралась христианская церковь. Конец второго стиха. «И домашней твоей церкви». Про домашнюю церковь стоит сказать несколько слов. Сегодня люди слишком много внимания уделяют церковным зданиям. У первой церкви вообще не было зданий. Около 200 лет церковь собиралась по домам или даже в катакомбах. и когда начали строить соборы, они не предназначались первоначально для публичных богослужений. Скорее, это были памятники или памятные строения в честь Иисуса Христа. Люди так выражали тогда свою любовь ко Христу. Ну да, конечно, с современной точки зрения эти деньги можно было бы потратить как-то иначе, но они тратили именно так. Но вот вся эта сегодняшняя любовь к церковным зданиям, это, по-моему, все как-то неправильно. Знаете, церковь может оставаться церковью, даже если она в катакомбах или в квартире. Но церковь может превратиться всего лишь в человеческую организацию, даже при том, что она находится в самом красивом здании. Читаем 3 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это привычное приветствие апостола Павла. Благодать и мир. И вот в 4 стихе он начинает молиться, но также он постепенно подходит к сути своего послания. Мне очень нравится, как он здесь рассуждает. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Павел молится об этом человеке, и Филимон попадает в молитвенный список апостола Павла. И вот 5 стих – это короткое и очень емкое описание жизни Филимона. Его любовь была направлена к Господу Иисусу Христу, и вера его также была направлена к Иисусу Христу, но при этом он был верным и всем святым, то есть другим людям. И вот интересно, очень скоро, буквально через несколько стихов, апостол Павел скажет о том, что и Онисим, беглый раб, это теперь тоже один из христиан. И ответ или реакция Филимона должны быть соответственными. Читаем 6 стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Жизнь Филимона была добрым свидетельством. И это свидетельство сейчас должно будет проявиться в том, как он примет Онисима. Кстати, ну так, просто для информации. Беглому рабу, да еще и ограбившему своего господина, своего хозяина, грозило только одно – смерть. Принимая Онисима, добровольно возвратившегося к нему, Филимон мог проявить христианскую веру. Это как раз и должно было стать свидетельством на практике. Читаем 7 стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Апостол Павел получал утешение через жизнь конкретных христиан, в частности, через жизнь Филимона. И я его понимаю. Я очень люблю встречаться с хорошими братьями и сестрами, гостеприимными христианами, такими как Филимон. Свидетельство жизни, помощи и поддержки этих людей действительно дает покой и уверенность даже в такие непростые времена, как наши. Читаем 8 стих. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно». Апостол Павел подходит к цели своего послания и подходит к этому вопросу аккуратно, мягко и предельно дипломатично. Да, апостол Павел был хорошим дипломатом. Он говорит: «Я, в принципе, имею полное право тебе приказывать». Однако он решает просить. И просит он, основываясь на 3 основаниях. Давайте прочитаем 9 стих. «По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Итак, эти 3 основания. Первый из них – это любовь. Он любит Филимона во Христе, и он знает, что получает ответную любовь и от самого Филимона, и от всех христиан. Второе основание заключается в том, что Павел – старец. Скорее всего, апостолу Павлу в это время было лет 60 или немногим больше. Но для того времени он считался уже пожилым человеком. 60 лет было много. К тому же, какие 60 лет? Сколько он испытал, сколько он пережил, сколько он выстрадал. И Филимон отлично знает об этом. И еще Павел обращается к нему с просьбой, как узник Иисуса Христа. Снова об этом напоминая. Мы об этом уже читали в 1 стихе. И мы сказали, это не просто узы за проповедь Евангелия. Это узник Иисуса Христа. Сам Христос по какой-то причине позволил ему быть заключенным в эти узы. Итак, три основания для просьбы апостола Павла. Читаем дальше, он подходит к этой просьбе, 10 стих. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Павел называет Анисима своим сыном. Да, у Павла было много сыновей в вере. Тут можно вспомнить и Тимофея, и Тита. Я думаю, и других людей тоже, о которых не говорится в Священном Писании. У Павла были духовные сыновья. Интересно, что у каждого из нас, когда мы занимаемся служением, есть духовные сыновья и дочери. Порой Бог показывает нам этих людей. Я, кстати, думаю, что когда Он показывает нам таких людей, это все-таки Его милость. Он не обязан показывать нам тех, кто покаялся, уверовал через наше свидетельство. Но вот порою Он это делает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 11 стих. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его». Тут интересная игра слов. Апостол Павел великолепно использует возможности языка. Дело в том, что имя Анисим означает «полезный», «годный». И апостол Павел говорит, что вот Анисимом по-настоящему для тебя он стал только сейчас. Раньше его звали Анисим, полезный, годный, но он был бесполезен для тебя. Ну а теперь он стал подлинно, по-настоящему полезным, и я возвращаю его тебе. Читаем 12 стих. «Ты же прими его, как мое сердце». Вот просто прими так, как принял бы меня. Павел говорит об Анисиме, признаваясь, что Анисим нужен или годен и для Филимона, и для самого Павла. Павел как бы говорит: «Я вижу человека, который умеет служить». Павел был уже пожилым человеком, и для Павла действительно была важна помощь, ему важна была поддержка. С одной стороны, он понимал, что Анисим может хорошо ему послужить, и Павел хочет оставить Анисима при себе. Однако он это не делает. Я прочитаю еще раз 12 стих. «Ты же прими его, как мое сердце». Наверное, в доме у Филимона была особая спальня, в которой любил останавливаться апостол Павел. Вот Павел говорит: «Ты прими Анисима, как будто я сам вернулся. Устрой ему особый прием, открой ему также и твое сердце тоже». Читаем 13 и 14 стих. Тут интересный подход апостола Павла. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Апостол Павел говорит: «Я хотел оставить его при себе». Однако это будет неправильно. Хотя, намекает он, «если ты захочешь отправить его обратно ко мне, то я не буду против». Предполагаю, что Филимон все-таки вернул Анисима обратно в Рим, к апостолу Павлу. Причем вернул достаточно скоро. 14 стих, прочитаю еще раз, он действительно на это указывает. «Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Но вот он все-таки указывает на то, что Филимон вернет Анисима, и Филимон, скорее всего, вернулся к Павлу с добрыми вестями, а, возможно, и подарками от колосских христиан. Читаем 15 стих. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». И вот тут интересный момент. Расставание между Филимоном и Анисимом было временным. Однако их встреча будет действительно навеки, потому что независимо от того, остался потом Анисим там у Филимона в Колоссах или поехал обратно к апостолу Павлу, эта встреча уже будет встречей двух христиан. Анисим вернулся совсем другим человеком, совсем в другом качестве. Он ушел как беглый раб, он вернулся как брат в Иисусе Христе. Прочитаю 16 и 17 стихи. «Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе». Это гораздо больше, чем просто обретение свободы, больше, чем просто освобождение из рабства. Это переход в совершенно новое качество, совершенно иные отношения. 17 стих. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Он повторяет ту же мысль. Раньше он говорил «прими его как мое сердце», теперь говорит «прими его как меня». И я думаю, что Филимону трудно было бы возразить на такие слова апостола Павла. Представьте себе, однако, какие мысли были в голове и какие эмоции были в сердце у Филимона. Это тот самый негодный раб, который убежал, который обманул, который обокрал, который, возможно, и работал, в общем-то, до этого не очень хорошо. И сейчас его надо будет принять как христианина, как брата, не как раба уже. Я думаю, что серьезная перемена должна была произойти не только в сердце Анисима, а в сердце Анисима она произошла, конечно. Серьезная перемена должна была произойти также и в сердце самого Филимона, чтобы, в принципе, это принятие стало возможным. Читаем 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Я думаю, что апостол Павел знал о долге Анисима, иначе бы он об этом даже не говорил. Я думаю, что он спросил об этом у Анисима и уже получил эту информацию. Говорят, что кредитные карты появились уже в позднейшее время. Однако ведь нет. Здесь описана такая, знаете ли, древняя кредитка. Апостол Павел веровал в Иисуса Христа, и он говорит другому верующему, Филимону, «Если Анисим что-то у тебя украл, то запиши это на мой счет и прими Анисима так, как ты принял бы меня». Я как будто слышу, как Христос говорит, обращаясь к Богу Отцу, «Если Олег Шевкун в чем-то тебя обидел, а я знаю, что обидел, и он знает, что я его обидел, но если это так или раз это так, то запиши это на мой счет. Я пострадал за его грехи». Христос оплатил этот счет. Он оплатил этот долг. Долг моих и ваших грехов. И да, Бог принимает нас в Иисусе Христе. И я думаю, что вы увидели, какую замечательную аналогию Божьего принятия мы находим здесь, в послании к Филимону. 19 стих. «Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу». Это древняя формула, формула того времени. Павел действительно принимает на себя долговые обязательства. Он обещает заплатить, это его роспись такая. Но дальше он напоминает еще одну важную вещь. «Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». Иными словами, Павел напоминает Филимону о том, что Филимон и так уже его, Павла, должник. Ну, потому что Филимон услышал о Евангелии через Павла, потому что Филимон возрастал через служение апостола Павла. Вот вы видите, насколько апостол Павел дипломатичен. И я еще раз убеждаюсь в том, что, наверное, апостолу Павлу было бы несколько неудобно, если бы он знал, что весь мир читает сегодня это послание. Читаем 20 стих. «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе». Апостол Павел находится в тюрьме, ему не по себе. И он говорит: «Филимон, у тебя есть возможность сделать для меня, Павла, что-то приятное, хорошее. Прими этого беглого раба, прими Анисима». 21 стих. «Надеясь на послушание твое», а опять-таки слово «послушание», которое мы уже комментировали в связи с посланием к Титу и посланием к Ефесянам, здесь послушание как ответ или реакция, или восприятие. То есть я надеюсь на то, что ты воспримешь и сделаешь так, как я прошу. Он продолжает: «Я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Это не просто формальное послушание. Это готовность по братской любви ответить на то, как обратился к нему апостол Павел. 22 стих. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Он надеется еще побывать в Колоссах. Произошло это или нет, мы не знаем, говорить не могу. 23 стих. «Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса». Даже здесь, даже в этот момент, апостол Павел передает приветы от других людей. Он понимает, насколько важно общение между христианами. Он понимает, какая это страшная штука, ощущение одиночества, и как всего лишь простой привет может этому одиночеству противостоять. И он продолжает: «Марк, Аристарх, Димас, Лука – сотрудники мои». Это еще не второе послание к Тимофею. Это написано раньше, чем второе послание к Тимофею. Он передает привет и от Димаса тоже. И 25 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь». Вот очень короткое письмо, короткое послание. На это я обратил внимание сегодня в самом начале нашей беседы. Однако в заключении хочу еще раз вернуться к 21 стиху. «Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Послание-то короткое, но в нем, во-первых, величие Божьего прощения, а во-вторых, то изобилие, которое мы имеем в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит: «Я уверен в тебе, я уверен, что ты сделаешь и больше». Почему? Потому что Филимон такой хороший человек? Нет, не поэтому. Потому что любовь Христова действует как в Павле, так и в Филимоне. И вот что поразительно. Любовь Христова действует теперь и в этом беглом рабе по имени Анисим, который по-настоящему стал полезным, нужным Анисимом именно сейчас. В следующий раз мы с вами возвращаемся в Ветхий Завет, и мы будем беседовать по книге пророка Даниила, одна из интереснейших, увлекательнейших книг Ветхого Завета. Непростая, конечно, но во многом помогающая нам понять не только времена Вавилона и Персии, но и наши современные времена, а также времена последние. В следующий раз к Ветхому Завету. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.